В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 19 апреля, вторник, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Здравствуйте. Тема первого часа нашей программы. Сегодня в Киеве открывается конференция под названием «25 лет Чернобыльской катастрофы. Безопасность будущего». Итоги выборов в Финляндии и президентские выборы в России 2012. И с этой последней темой, с выборами президента России, которые состоятся в следующем году, связана тема для общения со слушателями в нашей утренней программе. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, считаете ли вы возможным возвращение к власти в России коммунистов? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонки в прямой эфир мы, как всегда, принимаем в середине часа с 8.30. Но в течение всей программы вы можете присылать ответы на номер для смс-сообщений 8 903 743 2801. Московский пейджер 660-1046, адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. И работает также форум на интернет-сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете в верхней части экрана. Итак, вопрос сегодняшней нашей утренней программы. Считаете ли вы возможным возвращение к власти в России коммунистов? Сегодня в Киеве открывается конференция под названием «25 лет Чернобыльской катастрофы. Безопасность будущего». Среди участников – генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Барозу. В преддверии 25-й годовщины катастрофы на Чернобыльской АЭС, это случилось 26 апреля, в стране запланированы несколько мероприятий. Накануне Украина и ЕС подписали соглашение о финансировании ежегодной программы действий по ядерной безопасности. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Инициаторами проведения конференции, приуроченной произошедшей четверть века назад Чернобыльской катастрофе, выступили Еврокомиссия, МАГАТЭ, ООН и Совет Европы. Представители международных организаций обсудят в украинской столице меры по предупреждению аварии на АЭС, а также последствия радиационного загрязнения для здоровья людей и окружающей среды. В рамках Киевского форума состоится и конференция стран-доноров. На ней украинские власти рассчитывают получить необходимые средства на новый саркофаг над разрушенным во время аварии четвертым энергоблоком ЧАЭС. Для воплощения в жизнь проекта французского консорциума «Наварка», разработавшего надежное укрытие в виде огромной арки, требуется дополнительно собрать 740 миллионов евро. Закрыв в конце 2000 года Чернобыльскую станцию, свои обязательства перед международным сообществом Украина выполнила, отмечает директор научно-инженерного центра систем контроля и аварийного реагирования при украинском правительстве Людвиг Литвинский.
Обязательства, принятые на себя мировым сообществом, были в параллель с обязательствами, принятыми на себя Украиной. Мы остановили Чернобыльскую атомную станцию. Мы по сегодняшний день вынуждены держать там персонал, поскольку станция снимается с эксплуатации, и этот процесс не кратковременный. И для того, чтобы защитить тот персонал, который там находится, в первую очередь и население, и окружающую среду, конфайнмент должен быть построен.
На международной Чернобыльской конференции речь пойдет и о социально-экономическом возрождении территорий, пострадавших от радиации, а также о перспективах ядерной энергетики. Сразу после недавней аварии на японской АЭС Украина, вырабатывающая на своих атомных станциях половину потребляемой энергии, заявила, что продолжит эксплуатацию всех реакторов и не откажется от строительства новых.
Весь мир, к сожалению, не имеет альтернативы ядерной энергетики. Дело в том, что любая технология, она потенциально опасна. Безопасно только не делать ничего. Но речь идет о том, есть ли альтернатива авиации. Самолеты-то падают, но перемещаться быстро надо. Вот аналогичная ситуация здесь. На сегодня органические ресурсы постепенно исчерпываются, и это хорошо видно по динамике цен за последние десятилетия. Это касается и угля, и нефти, и газа. Альтернативные источники энергии, о которых говорят, солнечная, ветровая, геотермальная, это рассеянные источники энергии, и их себестоимость всегда будет на порядок величины выше стоимости ядерной энергетики. Поэтому потребности человечества с необходимостью на сегодня могут быть удовлетворены только ядерной энергетикой.
Считает эксперт по вопросам атомной энергетики Людвиг Литвинский. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Сегодня в утренней программе «Время свободы» обсуждаем тему предстоящих в России в 2012 году президентских выборов. Накануне председатель Высшего совета «Единой России», спикер Государственной думы Борис Грызлов заявил, что партия будет ориентироваться на мнение своего лидера Владимира Путина по вопросу о выдвижении кандидата от «Единой России» на президентских выборах. Сам Владимир Путин пока ничьей поддержки не просил и прямо не говорил о желании баллотироваться в президенты. Зато о своих президентских амбициях заявил один из конкурентов единороссов, лидер Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов. И сегодня со слушателями мы обсуждаем вопрос, считаете ли вы, задаем нашим слушателям вопрос, считаете ли вы возможным возвращение к власти в России коммунистов. В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир и читаем сообщения, которые получаем на номер для СМС-сообщений и на московский пейдж, а также по электронной почте. А сейчас давайте послушаем опрос, который провела наш корреспондент Елена Стрельникова в Оренбурге.
Я считаю, что нет. Все-таки молодое поколение, которое выросло в 90-е, вот 2000-е, наверное, уже не сможет проголосовать за коммунистов, а старое поколение, их не так много. Ну и нет, я думаю, что нет. Никто не захочет возвращения вот того режима, той закрытости, а все равно коммунисты ассоциируются именно с этим. Ну, не коммунисты, а режим, который у нас был.
Да, ну, потому что уже действующая власть показала, что, в общем-то, не все плохо было раньше, как казалось.
Однозначно нет. Потому что возврат к прошлому в данной ситуации уже невозможен. Люди отказываются от этих идей и стремятся создавать какие-то новые. Но некоторые коммунистические идеи, например, создание равного общества, создание коммунистического общества, ну, в тех понятиях, идеи равенства, и они будут, конечно, популярны очень долго. Как идеи Жан-Жака Руссо и других.
Ну, в ближайшие лет, наверное, 6 вряд ли возможно. Мне так кажется. Пока еще коммунисты, по моему мнению, держатся на тех, кто жил при этой власти. А современная партия, она по большому счету ничего такого не сделала, чтобы понравиться молодежи, чтобы ее молодежь поддержала.
Я думаю, нет. Да надоели, у них был шанс уже. Все, они его использовали или не использовали, это историки решат. А возвращение, ну нельзя в одну воду дважды войти. Наверное, нет.
Нет, невозможно. Поколение растет, которое даже не знает, кто такой Владимир Ильич Ленин.
Да навряд ли, зачем возвращаться к старому? Новая жизнь, новое время, новая власть, зачем повторяться?
Могут прийти фашисты, а не коммунисты.
Я считаю, что приход коммунистов к власти возможен, и даже скорее для некоторых личностей неизбежен, поскольку 80%, ну, может быть, чуть меньше народа именно советского воспитания. Вот, и наша современная власть пытается всячески вот именно все то хорошее, что сделали для нас коммунисты, то, что сделал для нас Советский Союз, загладить какими-то своими никчемными поступками и пытаются некоторые присвоить их себе. Они восхваляют Гагарина, они считают его прям не знаю кем. На самом деле это советский человек, это только заслуга Советского Союза, что мы первые в космосе были.
Так на вопрос, считаете ли вы возможным возвращение коммунистов к власти в России, отвечали жители города Оренбурга. Для Радио Свобода Елена Стрельникова, Оренбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Беларуси из клиник Минска в понедельник были выписаны еще 12 пострадавших в результате теракта в городском метро 11 апреля. В больницах остаются 133 человека, 18 из которых в тяжелом состоянии. В Петербурге лидер арт-группы «Война» Олег Воротников, в отношении которого было возбуждено уголовное дело после акции оппозиции 31 марта, не явился на допрос к следователю. В Киеве сегодня начинается серия международных мероприятий, приуроченных к 25-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Ливийский лидер Муаммар Каддафи пообещал обеспечить сотрудникам ООН доступ к осажденному правительственными войсками городу Мисурата. Об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН по координации гуманитарных вопросов Валерий Амос. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Какие пороки службы исполнения наказаний вскрыл поджог в колонии в Краснокаменске? Об этом спорят правозащитник Валерий Борщов и депутат Государственной Думы России Алексей Разуван. Программа «Грани времени» сегодня в 10 часов. А утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит рубрика «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке мой коллега Юрий Жигалкин.
В понедельник ведущее рейтинговое агентство S&P совершило беспрецедентный шаг, выразив пока слабые сомнения в способности Соединенных Штатов сохранить свой наивысший кредитный рейтинг в условиях роста государственных долгов, дефицита бюджета и падения доходов в казну. Агентство оценивает теперь как негативные кредитные перспективы США. Эксперты полагают, что это предупреждение резко обострит бюджетное противостояние в Вашингтоне. Слово Евгению Аронову.
Агентство S&P объясняет свой шаг тем, что не видит реального желания ни у администрации, ни у Конгресса идти на необходимые меры по сокращению стремительно растущих дефицита бюджета и государственного долга. А потому предупреждает, что через год-другой и сам кредитный рейтинг Соединенных Штатов может быть снижен. Администрация Обамы оперативно откликнулась на решение агентства, заявив, что S&P недооценивает волю правительства США решать стоящие перед страной проблемы. Кроме того, администрация не преминула отметить, что другое ведущее рейтинговое агентство Moody's положительно оценивает попытки Вашингтона перестроить бюджет. Только на днях Барак Обама огласил план сокращения дефицита госбюджета, и то, что S&P сделало свое заявление без паузы вслед за речью президента, его экономический советник Остен Голсби расценил как политический шаг. Я спросил ведущего сотрудника Вашингтонского института American Enterprise Адама Лерика, прав ли Голсби, усматривая в прогнозе S&P политическую подоплеку. Это какая-то новая теория заговора. Рейтинговое агентство никто прежде не подозревал в политизировании своих оценок. Впрочем, государство, сталкиваясь с понижением суверенного рейтинга, естественно, считает это совершенно необоснованным. Но факт остается фактом. Перед США маячат триллионные дефициты. S&P рассматривает эту тенденцию как чрезвычайно опасную и принципиально несовместимую с высоким суверенным рейтингом и, к сожалению, не видит в настоящее время ни в лагере демократов, ни в лагере республиканцев, никого, кто бы реалистически предложил, как эту тенденцию остановить. Позиции демократов и республиканцев по бюджету сильно разнятся, но на фоне не столь уж далеких президентских выборов 2012 года стороны не жаждут идти на политически рискованные компромиссы, боясь дезориентировать свой электорат. По мнению комментаторов, последствия, хотя и небольшие, заявления S&P проявятся в дебатах по бюджету. Они подкрепят доводы тех конгрессменов, которые убеждены, что США следует без промедления начать существенно сокращать свой бюджетный дефицит.
Краткосрочные последствия этого неожиданного решения ведущего рейтингового агентства, скорее всего, менее важны, чем последствия долгосрочные и, прежде всего, символические. Впервые в своей истории Соединенные Штаты, ведущая экономическая держава мира, стала объектом унизительных для себя сомнений относительно способности жить посредством. Вот что говорит профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Всего несколько лет назад такое решение было бы немыслимым. Речь идет о том, что выказывается недоверие финансовых рынков к тому, что государственный долг Соединенных Штатов будет сокращаться или, во всяком случае, не увеличиваться. Речь идет о недоверии к будущим возможностям Соединенных Штатов выплачивать проценты по государственному долгу.
Профессор, первая реакция Уолл-стрит на грозное предупреждение со стороны рейтингового агентства была довольно сдержанной. Рыночные индексы упали, но не катастрофически, а цены государственных облигаций даже поднялись. Что можно ожидать дальше?
Рейтинговое агентство дает Соединенным Штатам до 2013 года решить проблемы бюджетного дефицита. Имеется в виду то, что сейчас бюджетный дефицит составляет 10% валового внутреннего продукта. Государственные расходы растут. Конгресс и президент не могут договориться о методах снижения дефицита, либо повышать налоги, как считает президент, либо снижать расходы, как считает Конгресс. И если они не договорятся, то тогда рейтинговые агентства будут и в дальнейшем понижать рейтинг Соединенных Штатов, дороже будет обслуживать долг, то есть пойдет кривая.
Может ли это предупреждение оказаться первым предвестником нового кризиса? Ведь подобные проблемы, как известно, давно назревают и в Европе.
Возвращение кризиса будет зависеть от обстановки в реальной экономике, от рынков, но в будущем положение очень сложное, потому что государственные расходы везде растут, прежде всего потому, что население стареет и увеличиваются расходы на пенсионное обслуживание и медицинское обслуживание престарелых. Именно там растут расходы и растет через эти каналы государственный долг. Высокий экономический рост в таких условиях просто невозможен.
С профессором Михаилом Бернштамом мы обсуждали первые сомнения в кредитоспособности США, высказанные рейтинговым агентством Standard & Poor's. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о выборах в Финляндии, где на состоявшихся в воскресенье парламентских выборах победу одержала консервативная национальная коалиционная партия, получившая 20 с небольшим процентов голосов. Наблюдатели особенно отмечают успех националистической партии «Истинные финны», набравшей 19% и занявшей третье место. Итоги выборов в Финляндии мой коллега Андрей Широградский обсуждает с экспертом по странам Северной Европы Николаем Мейнартом.
Насколько я себе представляю, самый главный сюрприз прошедших выборов – это успех на нем партии «Истинные финны». Для вас был неожиданным тот результат, который эта партия показала?
Ну, по-настоящему неожиданный этот результат не был ни для кого из обозревателей, следивших за финской политической жизнью, потому что партия «Истинные финны» в последнее время очень успешно принимала участие в различного рода выборах, и свидетельство о том будет в 2009 году выборы в Европейский парламент, куда Тимо Сойни, лидер партии, прошел без больших трудов. То есть уже тогда стало понятно, что поддержка партии здесь растет достаточно значительно. Другое дело, что, может быть, для многих оказался неожиданным масштаб их поддержки, то, что они заняли такое место, и вообще, надо сказать, что наблюдать за выборами, которые, естественно, в пресс-центре, обслуживающем выборы здесь, в Хельсинки, транслировались в прямом эфире, можно сказать, то есть по ходу действия, реал-тайм, производили на многих просто шоковое впечатление, потому что периодически выходило так, что партия «Истинные финны» занимала первое место, что, конечно, немыслимо, учитывая то, что в предыдущем парламенте они были представлены только 5 депутатами. Так что успех совершенно очевидный, и вот сейчас в Финляндии все говорят о триумфальной победе «Истинных финнов», хотя они по рейтингу сейчас, они только третьи, но третьи для этой партии – это, конечно, чрезвычайно большой рост.
И следует ли ожидать, что эта партия сейчас войдет в коалиционное правительство?
Во всяком случае, такие разговоры ведутся. В Финляндии обычно коалиционные переговоры, хотя и могли быть достаточно сложными, но, как правило, не отнимали много времени, потому что более-менее партии могли договориться между собой, иногда образовывая достаточно сложный альянс. Например, в середине 90-х годов в одно правительство вошли как бы левые и правые, то есть социал-демократы вместе с, здесь такая есть коалиционная партия, ну, по сути, консервативная партия, образовав так называемую радужную коалицию, то есть включив радужную, потому что у каждой партии в Финляндии есть свои цвета, как это довольно часто бывает, и практически образовался такой универсальный альянс. Так что это все бывает, и это все возможно. Но сейчас просто получилось так, что парламент прошли прямо противоположные по своим подходам политические силы, и, наверное, образовать правительство будет чрезвычайно сложно, а еще это обостряется тем, что в Финляндии все партии, как правило, заинтересованы принять участие в правительстве, попасть в него, и, конечно, истинные финны заявили о том, что они хотели бы тоже принимать участие в деятельности правительства, и как реальная сила они, конечно, имеют для этого основания, так что переговоры будут сложные, и о том, какой сложится в конце концов альянс, сказать трудно. Реально правительство будет собирать сейчас партия, первую, по крайней мере, попытку предпримет, которая заняла первое место. Это вот та самая консервативная партия, то есть коалиционная партия Финляндии. И ее лидер Катайнен получил формальное право сейчас начать собирать кабинет министров. Задача перед ним стоит чрезвычайно сложная, и никто не уверен, что она, эта попытка его закончится успехом.
И в случае провала этой попытки кто будет формировать правительство? Вот занявшая второе место социал-демократическая партия?
Теоретически да, и они, собственно говоря, по целому ряду пунктов стоят гораздо ближе к истинным финнам, чем на данный момент можно предполагать, находится к ним коалиционная партия, то есть консерваторы. Так что такой альянс тоже возможен. Но обязательно надо учитывать еще и то, что лидер партии «Истинные финны» Тимо Сойни – это чрезвычайно интересный, харизматичный политик, который сам, по крайней мере, не занимает какой-то очень жесткой, радикальной позиции. Он всегда подчеркивает, и вчера, кстати, на своей пресс-конференции он еще раз об этом напомнил, что его партия ни в коей степени не должна восприниматься как крайняя какая-либо, там, крайне правая, например. Что в финском парламенте они занимаются место между консервативной партией, то есть коалиционной партией, и социал-демократами. То есть они где-то тяготеют вот к такой вот, скажем, там, в ориентации компромиссной достаточно. И он поэтому готов со своей стороны искать подход к различного рода комбинациям. То есть такого, что вот как сейчас иногда говорят в средствах массовой информации, что вот теперь националистически настроенная партия Финляндии является здесь одной из крупных политических сил, это не совсем верно. То есть возможность компромисса и сотрудничества, по крайней мере, до тех пор, пока во главе партии находится Тима Сойни, остается. Он последние годы был депутатом Европейского парламента после выборов 2009 года и, в общем, вполне продуктивно работал в Брюсселе. Хотя, конечно, по многим параметрам эта партия придерживается такой евроскептической точки зрения. И, конечно, проводить проевропейскую политику, проевросоюзную политику правительству будет гораздо сложнее, но отказа от такой политики ни в коей степени не последует. О чем, кстати, лидер партии сказал при встрече с журналистами.
Скажите, а мы можем увидеть Тима Сойна на посту премьер-министра Финляндии?
На данный момент это очень маловероятно. Хотя, вы знаете, в политике любые прогнозы, они всегда чреваты непредсказуемостью, но маловероятно. В какой-то момент, вчера, когда шел подсчет голосов, мне даже показалось, что появилось некое ощущение растерянности, когда на определенный период, когда было почти, кстати, 90% голосов, партия «Истинные финны» вдруг возглавила список. А в Финляндии традиционно партия, победившая на выборах, то есть набравшая больше всех голосов, даже если это будет там на 10%, получают право начать формировать правительство. И тогда получалось так, что теоретически Тима Сойни мог бы получить это право, и это, надо сказать, что привело к такому целому ряду вопросов, которые могли бы возникнуть, если бы такая картина вдруг сложилась. Но в результате все-таки партия «Истинных финнов» по окончательным итогам при определении 100% отошла на третье место, и, видимо, конечно, Тима Сойни будет претендовать на какой-то солидный портфель, если коалиция все-таки сложится. То есть не второстепенную роль он вряд ли сейчас удовлетворится, но мало кто из финских экспертов ожидает, что, конечно, Тима Сойни сможет претендовать на пост премьер-министра. Это было бы очень неожиданным шагом и вызвало бы, наверное, целый ряд перестановок в финской политической жизни, которые пока экспертами не ожидаются.
С Николаем Мейнартом, экспертом по странам Северной Европы, беседовал мой коллега Андрей Широградский. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». В программе на экране клан Кеннеди. Скандал и история. Беседа с Борисом Парамоновым. Трудные уроки самопознания. Гость американского часа – психолог Энн Уилсон. Вехи новой России. Солженицын Бродский, Свиридов Шнитке. И «Киллер» – документальный фильм Джанфранко Росси. Кинообозрение с Андреем Загданским. 14 часов. Программа «Поверх барьеров. Американский час» на волнах Радио Свобода. Ну а сразу после краткой сводки новостей мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня мы обсуждаем президентские выборы 2012 года и спрашиваем наших слушателей, считаете ли вы возможным возвращение к власти в России коммунистов. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. СМС-сообщение с ответами вы можете отправлять на номер 8 903 743 2801. Адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. Пейджер в Москве 660-1046. Итак, считаете ли вы возможным возвращение к власти в России коммунистов сразу после краткой сводки новостей?
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В Белоруссии из клиник Минска в понедельник были выписаны еще 12 пострадавших в результате теракта в городском метро 11 апреля. В больницах остаются 133 человека. Всего при взрыве пострадали более 190 человек, погибли 13. В Махачкале в ходе операции на окраине города убиты, по предварительным данным, двое боевиков. В Ачхой-Мартановском районе Чечни в понедельник вечером неизвестные открыли огонь по двум полицейским. Они госпитализированы. В лесах Дальнего Востока за сутки вспыхнуло 24 природных пожара. Все они были в течение дня потушены. Сообщается, что угрозы населенным пунктам нет. В Киеве сегодня начинается серия международных мероприятий, приуроченных к 25-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Ливийский лидер Муаммар Каддафи пообещал обеспечить сотрудникам ООН доступ к осажденному правительственными войсками городу Мисурата. Об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН по координации гуманитарных вопросов Валерий Амос. Правозащитная организация Human Rights Watch сообщает, что за последние 7 недель в Мисурате в ходе боев между повстанцами и войсками Муаммара Каддафи погибли не менее 267 человек. В результате расследования, проведенного Пентагоном в связи с публикацией в журнале Rolling Stone в июне прошлого года, были сняты обвинения с бывшего командующего войсками международной коалиции в Афганистане американского генерала Стэнли МакКристала. В опубликованной в журнале статье со ссылкой на анонимные источники сообщалось, что МакКристал критически отозвался о ряде официальных лиц США.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в нашей программе мы обсуждаем тему предстоящих президентских выборов. Сегодня в Москве будет представлен доклад Общественного совета «Честный выбор» на тему состояния партийно-политической и избирательной системы России. Об этом мы расскажем в наших следующих информационных программах. Ну а накануне председатель Высшего совета «Единой России», спикер Государственной Думы Борис Грызлов заявил, что партия будет ориентироваться на мнение своего лидера Владимира Путина по вопросу о выдвижении кандидата от «Единой России» на президентских выборах 2012 года. От Владимира Путина пока не было слышно, что он просит или требует чьей-нибудь поддержки, и прямо не заявлял Путин о желании баллотироваться в президенты. Зато о своих президентских амбициях заявил один из конкурентов единороссов, лидер КПРФ Геннадий Зюганов. С подробностями мой коллега Павел Куравский.
Бориса Грызлова попросили прокомментировать заявление вице-премьера Алексея Кудрина в связи с предстоящими президентскими выборами. Кудрин, находясь с визитом в Вашингтоне, предположил, что и Дмитрий Медведев, и Владимир Путин на предстоящих выборах будут опираться на партию «Единая Россия». В этой связи глава Министерства финансов фактически предложил «Единой России» провести внутрипартийные праймериз между президентом и премьером. Борис Грызлов на это ответил, что президентские выборы состоятся только в следующем году, а сейчас актуально сосредоточиться на выборах в Государственную Думу, которые пройдут 4 декабря этого года. Наблюдатели полагают, что чем дольше Путин и Медведев будут тянуть с выбором, тем больше от этого выиграет Путин и проиграет Медведев. Накануне со своим кандидатом определились коммунисты, и лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что он будет участвовать в предстоящих президентских выборах в четвертый раз в своей жизни. Социологи оценивают шансы Геннадия Зюганова как скромные. Заместитель директора Левада Центра Алексей Гражданкин рассказывает о предвыборных перспективах партии Геннадия Зюганова КПРФ.
За нее готовы проголосовать порядка 18-19% людей, которые намереваются прийти на выборы и определились с выбором, за какую партию голосовать на думских выборах.
А что касается Геннадия Зюганова?
Что касается Зюганова, здесь, значит, прогнозы строить гораздо сложнее, потому что мы не знаем, кто, значит, будет выдвинут от партии власти. Если партия власти выдвинет обоих кандидатов, то, значит, шансы самые будут очень-очень как бы скромными. Напротив, если на выборы от партии власти пойдет Дмитрий Анатольевич Медведев, то Зюганов, ну, имеет шанс повторить то же достижение, которое он достиг на выборах 2008 года, так как за него там проголосовало почти 18% избирателей, пришедших на выборы.
О сегодняшнем политическом рейтинге Геннадия Зюганова и КПРФ рассказал замдиректора Левада-центра Алексей Гражданкин. Президентские выборы пройдут в России в марте следующего года. Их победитель останется на посту на 6 лет, а не на 4, как сейчас. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Считаете ли вы возможным возвращение к власти в России коммунистов? Такой вопрос мы в сегодняшней утренней программе задаем нашим слушателям. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас. Напомню также, что в течение всей программы мы принимаем ответы на номер для СМС 8 903 743 2801. Вы можете ответить на наш вопрос, прислав сообщение по электронной почте. Адрес mail@radiodefisvoboda.ru. Пейджер в Москве 660-1046. И работает форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Первый до нас дозвонилась Марина из Москвы. Марина, доброе утро. Как вы ответите на наш вопрос?
Доброе утро. Но коммунисты уже выполнили свою миссию. Их бредовая утопическая идеология превратилась в одно сплошное вранье. Так сказать, уже ни один человек нормальный не верил коммунистам, ни их идеологии. А нынешняя власть, она от этой идеологии взяла только последнее – вранье. И атрибутику – дави, сажай. Поэтому и у этой власти наверняка нет будущего. Они как будто не видят, что было буквально 10 лет назад.
Это был звонок из Москвы от Марины. Сейчас послушаем звонок из Смоленской области. Людмила Ивановна на линии прямого эфира. Людмила Ивановна, здравствуйте. Вы считаете возможным возвращение к власти в России коммунистов?
Доброе утро. Вы знаете, по-моему, будет зависеть от Ялки на выборы. Если массы равнодушные, аполитичные, удастся поднять на выборы, то да, возможно. Вы знаете, я живу в деревне в 20 километрах от Смоленска, и вчера у меня был выезд туда. О, боже мой, как велико недовольство теперешними порядками, как часто вспоминают коммунистов, и не только вот мы, старики. Я, кстати, их не вспоминаю в добром плане, что ли, как часто вспоминают. И даже мне вчера пришлось вести аккуратные дебаты, но аккуратные по тону, с двумя пожилыми людьми, которые антисемиты яростные, что власти вот они, понимаете, это мерзко, это гадко слушать, но это бытует. И власть дает все больше поводов, рожайте детей, девать некуда, пенсии повышают, а мы нищаем. Золотые ёршики приобретают уже теперь не только миллионеры, долларовые бизнесмены, но и чиновники. Недовольство массовое, и до наших властей это не заходит. Вот давят ЖЖ, там это, да, у меня так только мобильник да телевизор с полтора программами, так они единиц давят. Вот я сейчас звоню с чужого телефона, по чужой карте. Мою не телефон, не карту, переставленную в другой телефон, уже не пускают.
Людмила Ивановна, спасибо. Это был звонок из Смоленской области. Сейчас несколько сообщений, которые приходят на московский пейджер 660-1046 по электронной почте и на номер для смс-сообщения 8-903-743-2801. Валентин из Москвы пишет: коммунисты в лице нынешней Коммунистической партии Российской Федерации и иже с ними к власти в России прийти не могут. Александр Сызрани: могут, но только в трансформированном варианте названия. Ваня Жуков пишет: нужно Романовых возвращать в Отечество, коммунисты пока никуда не уходили. Сергей Митрофанов: не относится Зюганов к коммунистам-хулиганам, будет трудно победить, в Думе нравится сидеть. Николай Петрович пишет: вопрос риторический, возвращение коммунистов путем всеобщих выборов невозможно. У нас есть еще звонки на линии прямого эфира. Александр. Александр, здравствуйте. Как вы ответите на наш вопрос?
Здравствуйте. Вы со мной говорите, да?
Да.
Я хотел сказать, что вот там правильно сказал человек, то, что коммунисты никуда и не уходили, собственно. Посмотрите на лица. Вот гвозди бы делать из этих людей, то есть они ментально, как буквально они коммунистов, просто и видом, и всем напоминают, вот, хотя и не называют себя таковыми, но то, что на носу выборы, извините за выражение, на носу я это сказал, так те, кто привыкли жить на том уровне, на котором они живут, понимаете, они так и будут держаться на этом уровне, они будут зубами цепляться, они пойдут на все, понимаете, но они ниже не упадут, потому...
Это был звонок из Невьянска. Сейчас послушаем Валентина из Москвы.
Здравствуйте. При сегодняшней ситуации народ хлебнул от Путина столько неприятностей, столько воровства, столько жульничества. Сейчас за любого другого будут голосовать, только не за Путина и не за Медведева.
То есть вы не верите в партию «Единая Россия»?
А кто в нее верит? Жулики и воры собрались. Банда.
Это мнение Валентина из Москвы. У нас есть еще звонки. Станислав на линии прямого эфира. Станислав, здравствуйте.
Доброе утро. Станислав Сокол. Коммунисты, впрочем, с большим натяжкой можно назвать партию Зюганова коммунистической. Это типичная неосталинистская партия. Ходит на митинги с портретами Сталина. А как известно, Сталин уничтожил коммунистов больше, чем Гитлер и Муссолини вместе взятые. Поэтому эта партия потерпела полное идеологическое банкротство и никогда больше не придет к власти. Это абсолютно исключено.
Это мнение Станислава из Москвы. Ну что ж, в этом часе у нас уже не осталось времени на общение со слушателями, но ровно через час с 9:30 мы вновь принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем вас, считаете ли вы возможным возвращение к власти в России коммунистов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит новости экономики. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий.
Объем выпадающих доходов федерального бюджета России от налоговых льгот в 2010 году составил около 1 триллиона рублей, заявил заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Кирилл Янков. Это более 2% общего объема экономики. Общая налоговая нагрузка в России в 2010 году, по словам Янкова, составила 32,4% ВВП, а без учета нефтегазового сектора – 25,1%. При этом налоговая нагрузка в добывающих отраслях экономики достигала 50%. Добыча нефти и газового конденсата в России в первом квартале увеличилась на 0,8% к уровню трех первых месяцев прошлого года, до 125 миллионов тонн, сообщила Федеральная служба статистики. Добыча природного газа, включая попутный, увеличилась на 0,4%, составив 182 миллиарда кубометров. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's ухудшило прогноз в отношении кредитного рейтинга Соединенных Штатов, изменив его со стабильного на негативный. При этом сам рейтинг сохранен на прежнем, наивысшем по версии этого агентства уровне. Американскую экономику отличает высокая прибыльность, диверсификация и гибкость, отмечается в сообщении Standard & Poor's. Однако ввиду сохраняющегося значительного дефицита бюджета США и накопленного государственного долга, вероятность снижения рейтинга страны в течение ближайших 2 лет оценивается как 1 к 3. Аналитики агентства, в частности, выражают сомнения в том, что администрации США удастся согласовать с Конгрессом программу сокращения бюджетного дефицита до президентских выборов в конце 2012 года. Общемировой спрос на сталь увеличится в 2011 году на 5,9%, а в 2012 году еще на 6%. Такие прогнозы представила Всемирная ассоциация стали, объединяющая почти 170 металлургических компаний, на долю которых вместе взятых приходится 85% мирового производства стали. В 2010 году рост спроса на сталь в мире составил 13%. По прогнозам экспертов ассоциации, в 2012 году 72% общемирового потребления стали придется на развивающиеся страны, в 2,5 раза больше, чем на долю всех наиболее индустриально развитых стран. Крупнейшим в мире потребителем стали остается Китай. В 2011 году его доля в общем мировом потреблении, по тем же прогнозам, составит 44%.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свободы» Сергей Синицкий. Ну а я добавлю, что курс доллара на сегодня 28 рублей 16 копеек, курс евро 40 рублей 47 копеек. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве 8:45.
«Радио Свобода» новости.
В Киеве сегодня начинается серия международных мероприятий, приуроченных к 25-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В Белоруссии из клиник Минска в понедельник выписаны еще 12 пострадавших в результате теракта в городском метро 11 апреля. В больницах остаются 133 человека, 18 из которых в тяжелом состоянии. Всего при взрыве пострадали более 190 человек, погибли 13. Ливийский лидер Муаммар Каддафи пообещал обеспечить сотрудникам ООН доступ к осажденному правительственными войсками городу Мисурата. Правозащитная организация Human Rights Watch сообщает, что за последние 7 недель в Мисурате в ходе боев между повстанцами и войсками Каддафи погибли не менее 267 человек. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Радио Свобода представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18:30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Сейчас в программе «Время свободы» обзор центральных российских газет. Рядом со мной в студии Павел Куравский. Павел, доброе утро.
Доброе утро. И
каковы главные темы в газетах?
Одна из главных тем из «Коммерсанта». Одним из боевиков, уничтоженных в понедельник в Дагестане, оказался двоюродный брат Марьям Шариповой, взорвавшийся на столичной станции метро «Лубянка» в марте 2010 года. Об этом сообщает газета «Коммерсант». Цитата: «Следователям удалось предварительно опознать лишь еще одного убитого. Им оказался двоюродный брат смертницы Марьям Шариповой, уроженница, житель Балахани Магомед Адалаев», пишет издание. Ранее в понедельник Национальный антитеррористический комитет объявил о ликвидации в ходе спецоперации лидера дагестанских боевиков Исрапила Валиджанова, известного как Амир Хасан. 1 сентября прошлого года он был назначен командующим Дагестанским фронтом в составе так называемого «Эмората Кавказ». Ранее Валиджанов возглавлял южный сектор так называемого Дагестанского фронта, пишет «Коммерсант». Дело врача. Минздрав коллективно жалуется правительству на Леонида Рошаля, пишет «Коммерсант». Сотрудники Минздрава выступили с коллективным письмом к премьер-министру Владимиру Путину, прося оградить их от критики Леонида Рошаля, директора НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Письмо Рошаля, директора НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, это ответ на критическую речь. Письмо-ответ на критическую речь господина Рошаля, в которой он 13 апреля подверг реформы здравоохранения, проводимой министром Татьяной Голиковой, уничижительной критике. Леонид Рошаль при этом настаивает на передаче, созданной под его руководством Национальной медицинской палате, большинства функций Минздрава. Такое решение, очевидно, остановит все реформы здравоохранения в России. Глава палаты Рошаль считает не сильно изменившуюся со времен СССР систему здравоохранения лучшей в мире, требуя лишь увеличения финансирования отрасли в 2-3 раза и передачи ее в руки врачей. Об этом пишет «Коммерсант». Оборона от Минобороны. Офицеров выселяют на улицу уже из 3 общежитий Москвы. Как пишут «Новые известия», завтра в Чертановском районном суде Москвы состоится заседание по делу о выселении в никуда офицера запаса Александра Федорова, которому по закону Минобороны обязаны предоставить квартиру. Сейчас он живет в общежитии военного университета Министерства обороны в УМО в Харьковском проезде, в квартире, которая на время учебы была предоставлена ему как служебная, потому что другой жилплощади его семья не имеет. Харьковский проезд – второй фронт военного университета. С 2010 года в УМО выселяет на улицу офицеров из общежития на Большой Пироговской улице. «Новые известия» не раз писали также о выселении в никуда семей военных с 20-летней выслугой из общежития в поселке Внуково, которое административно относится к Москве. При этом министр обороны Анатолий Сердюков месяц назад отрапортовал, что все военнослужащие, которые должны были получить квартиры к 2010 году, их получили. Горячие времена. Столица готовится к новой борьбе со смогом от лесных пожаров, пишут «Новые известия». В понедельник мэр столицы Сергей Собянин утвердил план мероприятий по усилению пожарной безопасности в городе на весенне-летний период. В первую очередь власти решили позаботиться о борьбе с последствиями пожаров. Учтя опыт прошлого года, они намерены уже к 1 мая подготовить во всех районах Москвы антисмоговые центры. В 2010 году подобные комнаты появились только в августе. Эксперты сомневаются, что подобные меры позволят сохранить здоровье горожан и предлагают лучше потушить торфяники. Специалисты считают, что мер по профилактике пожаров, озвученных властями, для региона недостаточно. «Известия». Передовица заглавлена «Закон нашего времени». Депутаты решили регламентировать работу часов. Сегодня Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект об исчислении времени. Документ узаконит переход страны на вечное лето, закрепит за правительством право определять часовые пояса и установит ответственность за неточное исчисление времени. Кстати, как выяснили «Известия», в кампанию по отмене зимнего времени Россия намерена вовлечь партнеров по таможенному союзу – Белоруссию и Казахстан. Стадионы на шее. Россия двинется по пути Португалии и Греции, пишут «Московские новости». При подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года Россия потратит на строительство стадионов около 6 миллиардов долларов. Эта цифра в 6 раз превышает затраты на возведение олимпийских арен перед Сочи 2014 и втрое больше инвестиций правительства Южноафриканской республики в спортсооружения на чемпионате мира этого 2010 года. Астрономические Такие цифры накануне озвучил министр спорта Виталий Мутко. По подсчетам чиновника, на подготовку к престижному турниру из бюджета необходимо потратить 4,7 миллиарда долларов, причем львиная доля этой суммы, около 4 миллиардов, будет зарыта в стадионы. Еще около 2 миллиардов могут добавить частные инвесторы, пишут московские новости. Но это еще не все. После окончания соревнований потребуются новые деньги на содержание или консервацию арен. Тоже московские новости, как и многие другие газеты, уделили большое внимание вчерашней инициативе Дмитрия Медведева. Единый наркоэкзамен. Дмитрий Медведев настаивает на обязательном тестировании всех учащихся. В российском законодательстве может появиться норма, предписывающая тестировать школьников на предмет употребления наркотиков. Вероятность появления такого закона весьма велика, так как инициатива исходит непосредственно от президента. Дмитрий Медведев, по сути, призвал законодателей охватить обязательными наркотестами всю среднюю и высшую школу и изучить возможность включения их в нормы Трудового кодекса, дабы тестирование распространялось бы и на соискателей рабочих мест. Московский комсомолец: передовица с государством в казино не играют. Правительство обмануло инвесторов. На месте игорной зоны Азов-Сити будет свинарник. Драматическая развязка в короткой истории первых легальных российских казино наступила в апреле. Чуть больше года Азов-Сити, что на границе Ростовской области и Краснодарского края, продержался на плаву. 4 апреля русскому Лас-Вегасу был подписан смертный приговор. Владимир Путин распорядился ликвидировать Азов-Сити. Вместо этого игорная зона вроде бы должна появиться на Черноморском побережье в районе Анапы. Инвесторам придется возмещать убытки через суд. Казино «Оракул», первое легальное русское казино, зарегистрированное после принятия закона об азартных играх, открылось 1 февраля 2010 года. В октябре свои двери открыло еще одно заведение – «Шамбала». Оба, кстати, находятся на кубанской части площадки. По данным владельцев казино, оба заведения в день посещало в среднем по 500 человек. Независимые эксперты, независимые источники называют меньшую цифру – до 100 человек в день. Но в любом случае, как пишет московский комсомолец, работу в игорной зоне нашли для себя около 1000 сельских жителей. Прибыль Краснодарского края от деятельности казино за прошлый год составила 26 миллионов рублей.
Спасибо, Павел. Еще несколько тем из свежих российских газет в следующем часе нашей программы. Ну а сейчас рубрика «Городской репортаж». В преддверии дачного сезона власти Подмосковья проявили заботу об экологии региона. За правонарушения, такие как сжигание травы или выброс мусора на дорогу, увеличены штрафы. Кроме того, в Подмосковье отныне будут следить за тем, чтобы граждане не мыли автомобили во дворах. С подробностями наш корреспондент Вера Володина.
Московская областная дума одобрила законопроект об ужесточении наказания за создание антисанитарных условий. Увеличение размера штрафов в 2, а в отдельных случаях и в 10 раз вызвано ростом количества несанкционированных свалок мусора, в том числе на территории водоохранных зон, а также халатным отношением ответственных за уборку внутри дворовых территорий в зимний период. Существенно повышены штрафы за некачественное выполнение работ по уборке снега на льде, за складирование снега на тротуарах и во внутри дворовых проходах, а также за создание помех для вывоза мусора и уборки территории. Для должностных лиц штрафы составят от 20 до 50 тысяч рублей. Штрафы для граждан ниже на порядок, но тоже станут существенными. Прежние 500 рублей за сжигание травы и листвы теперь превращаются в штраф от 2 до 3 тысяч рублей. Сам закон не изменился, меняется только размер штрафа. От 3 до 5 тысяч рублей составит штраф за мойку автомобиля во дворе или у водоема. Во столько же гражданину обойдется создание несанкционированных свалок. Опрос нескольких прохожих показал, что и одобряющие, и сомневающиеся в действенности более высоких штрафов одинаково задумываются над вопросом, каким образом и кто будет оформлять правонарушение. Вот это мнение тех, кто верит, что от ужесточения наказания эффект будет.
Повышение штрафа всегда изменяет. Даже, вот, например, за пристегнутый ремень стали 500 рублей брать, люди же стали пристегивать. Скажут, там штраф от собаки, оставленной там в пекаре, как говорится, будет там 2000 рублей. Люди перестанут тоже, наверное.
Если мытье машины во дворе будет стоить порядка 3000 рублей, поэтому люди задумываются и поедут все-таки на автомойку съездить.
Сам свои деньги зарабатывают, да, поэтому я их считаю. Чем выше подниму штрафы, тем меньше люди станут делать просто. Я вот возьму там и позвоню. У меня, например, ребенок маленький, да, я очень ненавижу, когда на детской площадке ставят машины или там выгуливают собак на детской площадке. За это можно тоже брать хорошие штрафы.
Пока людей не касается, возможно, они и против этого. А как коснется, я думаю, каждый, да, подумает.
переосмыслить, и надо все-таки будет делать по-другому.
С началом дачного сезона поджог травы традиционно распространяется с майских праздников и приводит к пожарам. Как ранее в интервью «Радио Свобода» заявил руководитель волонтерской программы Greenpeace, эксперт по пожарам Григорий Куксин, обнаружение и тушение такого рода пожаров фактически беспризорно.
Это категория пожаров, которую игнорируют в течение последних многих лет всеми силами. То есть это категория пожаров, за которые явным образом никто не отвечает за их обнаружение и тушение. И по большому счету власти пытаются скорее скрывать эту проблему и замалчивать ее, и не обращать на нее внимания. Хотя именно от этих пожаров возникает подавляющее большинство и лесных пожаров, и страдают населенные пункты.
Ежегодно экологи говорят о недопустимости пала травы весной. После аномально жаркого лета прошлого года контроль за правонарушениями подобного рода очень важен. Эксперт лесной компании Greenpeace России Михаил Крейнден считает, что одна система службы административно-технического надзора не справится.
Сама эта структура, конечно, она вряд ли будет этим активно заниматься, потому что их, в общем, не очень много, этих сотрудников там технадзора. И в основном они за пределы населенных пунктов выходят редко, пока они так и не нам объясняли. Но, в принципе, увидеть факт поджога, сфотографировать его, написать бумагу в тот же технадзор, это может любой гражданин. Говорить о том, что работает конкретно в этом случае структура, сложно. Но что это инструмент, который могут использовать те, кто заинтересован в борьбе с палами, в чем числе, это факт. Я думаю, что увеличение размера штрафов сподвигнет самым технадзором на более активные действия, потому что они кровно заинтересованы. Качество их работы, в частности, определяется там суммой взысканных штрафов. То есть для этого в основном они занимались там другими делами. У них много всяких функций, там, и свалки, и наружной рекламы, потому что за это были большие штрафы. Теперь, поскольку штраф поднят, им будет этим тоже выгодно заниматься.
Предполагается, что новые штрафы будут действовать с 1 мая. Инспекция госсанитехнадзора будет использовать данные видеокамер, которые уже выявляют нарушителей правил дорожного движения. Российские издания, ссылаясь на Московскую областную думу, утверждают, что камеры будут фиксировать даже тех водителей, которые выбрасывают из машины окурки. Они будут оштрафованы дистанционно. Такой проступок будет стоить от 2 до 5 тысяч рублей. По данным прошлого года, в ходе спецоперации «Засада» против бросающих мусор вдоль автодорог к ответственности привлекли 1145 человек с суммой штрафов около 5 миллионов рублей. Вера Володина для «Радио Свобода», Подмосковье.
В следующем часе утренней информационной программы «Время свободы» поговорим подробнее о безопасности ядерной энергетики. Сегодня в Киеве открывается конференция под названием «25 лет Чернобыльской катастрофы. Безопасность будущего». А в Петербурге форум «Диалог. Атомная энергия. Общество. Безопасность». Организатор этого форума – госкорпорация «Росатом». Ну а накануне независимые эксперты также говорили в Петербурге о безопасности ядерной энергетики. И об этом во второй части программы «Время свободы».
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный.